Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 20 сакавіка.
Роза Турарбекова про тое, чым скончыцца супрацьстаянне Беларусі і Польшчы.
Іх представление о демократии как о слабой политической системе, где всегда найдутся какие-нибудь предатели, где всегда сформируется какая-нибудь пятая колонна. Это первое. Второе, мне кажется, что они рассчитывают на то, чтобы, например, какая-нибудь Германия надавила на Польшу.
Калі Гаага выдасць ордэр на арышт Лукашэнкі, тлумачыць Кацярына Дзейкала.
Важна, чтобы было доказано, что непосредственно он конкретно знал и сам непосредственно принимал участие в этом.
Ці магчыма хакнуць беларускі рэжым? Размова с Паулом Либером.
Я уверен, что Лукашенко очень хочет всех переждать, да, чтобы общество все забыло, как он любит говорить, перевернуло страничку, как бы, и чем больше политических активистов будет сидеть, и чем больше люди будут забывать про то, кто сидит, за что сидит и так далее, тем больше это играет на руку Лукашенко.
Про это да иншее больше подробязно тягом ближайшей годины.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Пасля прысуду журналісту і актывісту польскай меншасці ў Беларусі Анджэю Пачобуту, Польша закрыла межы для беларускіх грузавікоў, а таксама пакінула толькі адзін памежны пункт, праз які беларусы могуць заехаць у гэтую краіну.
Прапаганда адказала на такі крок пагрозамі, што беларускім ракетам візы не патрэбныя. А рэжым абвясціў аб увядзенні абмежаванняў на перамяшчэнне фур, якія маюць польскую рэгістрацыю.
Але на гэтым беларуска-польскае супрацьстаянне не скончылася. На мінулым тыдні стала вядома пра затрыманне ў Польшчы трох беларусаў па падазрэнні ў шпіянажы на карысць Расіі.
А на выходных дзяржсмі паведамілі пра тое, што КДБ застрэліла замежніка, які нібыта прыехаў у нашу краіну, каб здзейсніць тэракт. Па іх версіі, мужчына аказаў узброены супраціў. Мясцовыя жыхары чулі стрэлы і выбухі.
Нацыянальнасць мужчыны не называецца, як і на момант запісу гэтай праграмы адсутнічае нейкая афіцыйная рэакцыя на гэты інцыдэнт. Аднак многія ўжо прыйшлі да высновы, што замежнікам можа апынуцца паляк, бо гісторыя здарылася ў памежным Гродні.
Да чаго можа прывесці беларуска-польскі канфлікт ці чакаць яго гарачай фазы? Пра гэта мы запыталіся ў гісторыка і незалежнай эксперткі Розы Турарбекавай.
Быў перададзены прадстаўнікамі форуму дэмакратычных сіл у Беларусі, таму дзярждэп, у іншыя міжнародныя структуры, ў кіраўніцтва краін заходніх, зварот цалкам спыніць транзіт, заблакаваць транзіт праз Беларусь. Як вы думаеце, ці пойдзе Захад на такое, на такія меры і ўвогуле ў сваіх рашэннях, якія санкцыі там ці меры прымаць ці не прымаць, наколькі на сёння Захад прыслухоўваецца да меркаванняў беларускага боку, як то дэмакратычных сілаў, так і Мінска.
Ну, прыслушавацца-то прыслушваюцца, асобна тогда, когда речь идёт о том, чтобы отделять режим, да, от беларусаў. Но што касаецца жорсткасці таких санкцый, то обращение в данном случае, мне кажется, обращение не будет носить прямо такого, знаете, решающего голоса. Тем более, что мне кажется, что вот эта инертность мышления относительно того, что торговля превыше всего, она все-таки присутствует в Европейском Союзе. Уже не говоря о том, что Европа меняет свое отношение к санкциям. Фактически там происходит такая революция, да, в отношении санкций. Они становятся все более жесткими и жесткими. Но, тем не менее, вот эта инерция, она продолжает оставаться. Внутри Европы еще очень много групп, которые рассчитывают, да, на то, что вот эта торговля с России, это транзит, этот транспортный коридор, он все еще будет нужен, скажем так. Вот. Плюс ко всему, понимаете, вот здесь вот не очень понятная ситуация с позицией Киева все еще. И если бы вот как бы Зеленский настаивал на этом публично, это было бы морально понятно, и оно давало бы больше, вот как бы придавало бы больше вес этому обращению. А так пока не очень понятно. Но в целом вообще вот эта идея с транспортной изоляцией, эта идея, конечно, неприятная для Лукашенко, крайне неприятная. И это видно, судя по тому, какие он предпринимает действия. Ну, в частности, вот с этой в Гродно, что там, какая-то там была написана, сценарий какой-то там был, голливудский написан прямо.
А насколько эта ситуация с такой вот, может быть, блокадой мяжи может поуплывать на Китай? Ну, маются на увазе, что Китай там пальчиком укажет там Лукашенко, что там вот давай-ка налаживай отношения там с Польшей, как не было вот этого всего, бо это бье мне по кишени. И для Китая это...
Я думаю, что уже тех как бы масштабов, да, торговли нет через Беларусь. А Китай сразу, как только началась война, стал рассматривать и осуществлять альтернативные поездки. Вот этот северный маршрут знаменитый, который шел через Россию, они стали пускать поезда вначале пробно, потом все больше и больше через, в обход России. В обход России, значит, в обход Беларуси. Вот в чем дело. Понятно, что в обход Украины, потому что в Украине, да, Украина – это вообще театр военных действий. Поэтому в этой связи, мне кажется, что Китай уже эту проблему решил. А Китаю хочется сыграть роль вот этого модератора и, да, миротворца. Это другое дело. Вот. Но вот из-за Белоруссии не уверена, не думаю, что там речь идет о серьезных экономических интересах китайских.
У белорусско-польским конфликте протягиваем разбираться с незалежной эксперткой Розой Турарбековой.
Ну, инциденты, да, плохое дело. Инциденты – плохой признак. Это признак кризиса надвигающегося. А вот другое дело, с какой целью Лукашенко это делает. Это делается только с его личного разрешения, понятное дело. Мне кажется, что все-таки вот это вот как бы одновременно шантаж, и они молят, я думаю, их буквально там, за дверями, за закрытыми, там, посылают им за закрытыми дверями по секретным каналам, по закрытым каналам, извините, посылают эти месседжи о том, что ну давайте, хватит уже, ну давайте откроем, давайте откроем. И там внутри еще возня, я думаю, идет, я имею в виду в коридорах власти, как у нас любят говорить, ну там не совсем коридоры власти, там есть разные, видимо, группы, которые по-разному представляют себе развитие ситуации. И вот спецслужбы сейчас представляют себе развитие ситуации именно таким образом. Они вот этот всякие разные сценарии разыгрывают, в которых обязательно должен присутствовать некий польский, да, диверсионный элемент. А вот, понятно, дабы оправдать. Дабы
оправдать. Ну, польское, слово «Польша», типа там польский агент не прогучало, но сам факт Гродно, он как бы вот намекает.
Намекает. И я думаю, что, ну, как бы это прозрачно читается, да, там... всеми там гостелеканалами, там акцент делается на все эти вещи. Мне кажется, что таким образом ведется вот эта вот игра по поводу одновременно и шантажа, и просьбы, и одновременно идет внутренняя такая борьба в связи с тем, что каким образом все-таки снимать этот кризис, да, вот то, о чем мы с вами говорили, деэскалировать эту ситуацию. И похоже, что вот пока фантазии вот такие у них. То есть параллельно угрожать, повышать ставки, я бы сказала так, и одновременно по закрытым каналам отправлять вот эти месседжи связанные. Давайте, хватит уже, давайте деблокировать. Потому что, я так понимаю, в угол загнаны. Ну, Олег, по крайней мере, так читается, что такие, ну, белыми нитками шитые вещи делаются в попыхах и с определенной целью. Мне кажется, что вот это такова цель. Они хотят снять все-таки блокаду. Таким диковинным способом. Есть еще один момент. Мне кажется, что где-то это я читала, связанное с тем, что Беларусь пытается продемонстрировать свой выход из этого договора о ракетах средней и меньшей дальности. Тоже такой вот, ну, шантаж, намек, да?
Подрыхтовка до размещения на территории Беларуси этих российских ракет?
Да, ну там самое главное, какая дальность, да, должна быть. Вот дальность там, чтобы добить до Варшавы, например, да. Вот. И это нарушение вот этой вот системы темой договоров, да, в частности, вот этого договора о ракетах из средней и меньшей дальности. Но этот договор мертв, как правильно подчеркивают специалисты по безопасности, потому что в свое время Россия наращивала вооружение на Кавказе, далее уже в европейской части России. И в конечном итоге американцы заявили о том, что все, хватит. Что договор мертв, потому что он нарушается систематически уже. Поэтому, ну вот, ну, они изыскивают и, я бы сказала, придумывают вот эти поводы, потому что он же требует от них, он дает им поручение найти способы давления таким образом, чтобы и войну не объявить, и заставить поляков все-таки пойти на попятную, дабы открыть границу.
Але я разумею, что вот, скажем, коли два авторитарных режима, то яны могуць вот так один на одного націснуў, другі там вот сказаў: "Ну ладно, ты так на мяне нежна ціснеш, што я згодны", але ж тут дэмакратычная сітуацыя, дэмакратычная краіна. І калі мы толькі бачым, што ціск, выбарцы, і тут выбарцам на фоне гэтага ціска там ці правакацый улада умоўна Польшчы кажа: "Ну мы вырашылі там та самае там пасябраваць з Лукашенко", выборцы скажут: "Вы что, нам тут вот зараз такое творили, почему сядзіць у турме и гэтак далей". А вы кажете про мир, там ці некое замирение, что это? То есть не зразумеют, вот на что они разлічывают?
Вот именно, на что они рассчитывают. Во-первых, каково их представление о демократии? Их представление о демократии как о слабой политической системе, где всегда найдутся какие-нибудь предатели, где всегда сформируется какая-нибудь пятая колонна. Это первое. Второе, мне кажется, что они рассчитывают на то, чтобы, например, какая-нибудь Германия надавила на Польшу. Вот, например, да, чтобы вот как бы обратиться вот к тем, да, через голову Польши, обратиться вот к тем, да, скажем, западным партнерам. И, ну, возможно, это сработает, потому что в Германии своя точка зрения на все эти вещи. У них как бы свое такое отличное видение, потому что, ну, они достаточно далеко, экономические интересы всегда у Германии были на первом месте, и интересы, связанные с сохранением ситуации под контролем в сфере безопасности, у Германии тоже были вот такие свои специфические, да, представления. Поэтому, мне кажется, вот такая игра идет.
Про тое, як Китай можа адрэагаваць на канфлікт Беларусі з Польшчай, праз што кітайскія прадукты са складанасцю трапляюць на еўрапейскія рынкі і чым можа скончыцца гэтае супрацьстаянне, нам сёння дапамагала разбірацца гісторык і незалежная экспертка Роза Турарбекова.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Калі Гаага выдасць ордэр на арышт Лукашэнкі, тлумачыць Кацярына Дзяйкала.
Важно, чтобы было доказано, что непосредственно он конкретно знал и сам непосредственно принимал участие в этом.
Ці магчыма хакнуць беларускі рэжым? Размова з Паулам Ліберам.
Я уверен, что Лукашенко очень хочет всех переждать, да, чтобы общество все забыло, как он любит говорить, перевернуло страничку, как бы, и чем больше политических активистов будет сидеть, и чем больше люди будут забывать про то, кто сидит, за что сидит и так далее, тем больше это играет на руку Лукашенко.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. У вышэйшай лізе чэмпіянату Беларусі па футболі прайшоў першы тур. Па яго выніках па тры ачкі набралі мінская «Дынама», «Батэ», «Мінск», «Шахтёр», «Тарпеда Белас», «Смаргоні» і «Энергетык БДУ». Другі тур стартуе 31 сакавіка. У галкіпера салігорскага «Шахтёра» Сергея Черніка сур'ёзная траўма. Ён атрымаў яе ў першай гульні першынства з «Нафтанам». З поля Черніка выносілі на насілках. Яго чакае аперацыя, піша трыбуна. Арына Сабаленко прайграла ў фінале турніру ў «Індыан Уэлсі» Алене Рыбакінай з Казахстана 6-7, 4-6. Сабаленко захавала за сабой другое месца ў сусветным рэйтынгу. На першым па-ранейшаму Іга Свёнтак з Польшчы. Вікторія Азаренка цяпер 16-я ракетка свету, Аляксандра Сасновіч 45-я. Беларускі хакеіст Ягор Шарангович дапамог Нью-Джерсі атрымаць валявую перамогу ў чэмпіянаце НХЛ. У гасцях была абыграная Тампа 5-2. На рахунку Шарангоўіча галявая перадача. Беларускі арбітр Кірыл Шынько не змог дагуляць матч плэй-оф хакейнага чэмпіянату Беларусі паміж Гомелем і Металургам. У адным з эпізодаў ён атрымаў пашкоджанне і пакінуў лёд. Пазней стала вядома, што арбітр выбыў да канца сезона. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Міжнародны крымінальны суд у Гаазе выдаў ордар на арышт Уладзіміра Пуціна і амбудсменкі па пытаннях дзяцей Марыі Львовай-Бяловай. Абодвух падазраюць у незаконнай дэпартацыі дзяцей з акупаваных тэрыторый Украіны ў Расію. У судзе падкрэслілі, што ёсць разумныя падставы меркаваць. Пуцін нясе асабістую адказнасць за гэта.
Расійскія прапагандысты паспрабавалі паздзеквацца з навіны. Маўляў, як вы сабе ўяўляеце арышт кіраўніка ядзернай дзяржавы? Але рэч у тым, што Пуцін стаў чацвёртым кіраўніком краіны, на якога ў Гаазе выпісаны такі ордар. І пра лёс трох папярэднікаў Пуціна даведацца нескладана.
Іншая справа, чаму па-за ўвагай суда ў Гаазе застаўся беларускі памагаты Пуціна Александр Лукашэнка, і ці можа ён дадацца да гэтай кампаніі. Пра гэта мы запыталіся ў юрысткі міжнародніцы Кацярыны Дзейкала.
Ордер выдаецца, когда есть достаточно разумное основание полагать, это стандарт доказывания, о непосредственном совершении преступления каждым человеком, на которого выдается ордер. Да? Вот в этом ордере четко прописано, за что конкретно Путин ответственен и за что Белова, это Львова, Львова-Белова. Вот он ответственен за непосредственно совершение и как руководитель он ответственен еще за непринятие действий, вот, чтобы, грубо говоря, предотвращение действий Львовой-Беловой. Или Белова-Львовой, господи, я уже потерялась в ней. А она ответственна только за непосредственно совершение. Но по каждому человеку, на который выдается этот ордер, четко должна быть стандарт доказывания соблюден, что он лично в этом принимал участие. А так как это уголовная ответственность, пусть и на международном уровне, но тем не менее общие принципы уголовной ответственности, основной из которых виновное деяние, то есть это должно быть осознанное деяние, то есть для того, чтобы Лукашенко попал в число этих лиц, важно, чтобы было доказано, что непосредственно он конкретно знал и сам непосредственно принимал участие в этом. Как руководитель он пойти не точно не может, потому что он не руководит российской армией. Вот, все только наоборот говорят, что им руководит Россия, но поэтому здесь уже не состыковочка. Но чтобы он попал, именно пошел как личное участие, вот по самому основному, да, составу, по которому и Путин, и она идет, важна доказанность, разумное основание предполагать наличие его вины, то есть осознанного действия, непосредственно связанного его действия с этими последствиями. И в этом случае, я думаю, что это сложно. Ну, вряд ли.
Но это мы зараз говорим у межах вот менавіта гэтага конкретного ордера по злачынству, якое датычна дзяцей.
Але к дзецям он уже не попадет по-любому, ордер выдан. Касательно всего, в принципе, преступлений против человечности, военных преступлений, вообще все, что происходит там на войне, можно сказать, да. Единственное, что ему светит в ситуации с Украиной, ну, опять же, на мой взгляд, реального, это отлично индивидуально. Я имею в виду, что ему светит в контексте индивидуальной ответственности. Это ответственность за агрессию, личная ответственность за агрессию. Вот здесь однозначно его прямая вина, его прямое непосредственное участие. Вот. Но, опять же, есть определенный юридический казус в том, что МУС не имеет юрисдикции в отношении этого преступления, и именно поэтому речь идет о создании особого специального трибунала по агрессии. Вот и резолюция Европарламента, и позже Совета Европы было принято об этом. Да? Вот. То есть вот там за это преступление агрессии они вдвоем однозначно спокойно уходят. Вот. Но в отношении того, что происходит именно в отношении преступлений против человечности, геноцида и военных преступлений, которые совершает Россия в Украине, на мой взгляд, его личное участие там доказать будет сложно.
Ці можна прыцягнуць да суду Лукашэнку не праз удзел у вайне супраць Украіны, а ў сувязі з рэпрэсіямі і катаваннямі беларусаў, даклад пра якія быў апублікаваны на мінулым тыдні. Протягивая юристка-международница Катерина Дзяйкала.
Да, да, в этом докладе было признано, что некоторые из деяний, которые совершались на территории Беларуси тогда, начиная там с июля 2020 года или с августа, ну, в общем, в связи с, вот, с предвыборными и послевыборными событиями, они могут относиться к преступлениям против человечности. Это очень важный стратегический шаг для будущего осуществления правосудия, в том числе и индивидуальной уголовной ответственности. И здесь такая как бы развилка. Ну, во-первых, Беларусь не признает юрисдикцию Международного уголовного суда. И для того, чтобы можно было обратиться в суд, по крайней мере, с заявлением о том, что рассмотреть вопрос о принятии дело к рассмотрению, да, и дальнейших всех действий, в том числе и выдачи ордеров. Единственная возможность – это если новые власти Беларуси, после того, как они станут властями, сделают такое специальное заявление о признании юрисдикции Международного уголовного суда именно вот для преступлений, совершенных на территории Беларуси вот в то время, вот с того момента, да. Вот как Украина, почему МУС вообще, собственно, Украина же тоже не участница, но почему МУС имеет юрисдикцию, почему он там проводит расследование? Потому что Украина специальное заявление приняла еще в 2015 году, распространив юрисдикцию МУС на конкретное событие, происходившее на Майдане и на Донбассе там с 2013 года. И потом это просто продлилось это заявление. То есть вот такое заявление, да, может быть основанием для того, чтобы, по крайней мере, попытаться в МУС что-то сделать. Ну а второй путь, как это может быть, это создание гибридного трибунала. Я считаю, что это более реально и даже, наверное, более, может быть, эффективно. Вот такие вот, как суд по Сьерра-Леоне, там по палате Камбоджи, ну их было больше, чем международных трибуналов. Создание гибридного трибунала, то есть по соглашению между, скажем, ООН и Беларусью, ну, с новыми властями, естественно, или Европейским Союзом и Беларусью, то есть это обычно так делается, когда половина международных судей, половина отечественных, и это все инкорпорируется в национальную судебную систему в каком-то виде. Создание такого трибунала может быть предусмотрено, может быть, в соглашении, там, не знаю, о транзите власти, что-то такое, а вот опять же, как с Баширом, да, и... Ну, вот такой тоже может быть вариант.
Вот вы опередили мое питание. Я вот хотел спытаться, кто мусит стать инициатором створения такого гибридного трибунала, але у любым выпадку до того высветлять, кто повинен стать таким инициатором, треба дочакаться еще змены улады.
Ну да, да. Ну да, понимаете, потому что передача Международному суду юрисдикции в отношении чего-либо то ни было, что происходит на твоей территории, ты можешь сделать только тогда, если ты там хозяин, но если ты осуществляешь эффективный контроль. Ну, ты не можешь разрешить прийти в квартиру, если ты не хозяин этой квартиры, да, грубо говоря. То есть чисто общий принцип права, ты не можешь поделиться тем, чем не владеешь, да, ты не можешь передать права, которых у тебя нет. Поэтому для того, чтобы разрешить суду осуществлять юрисдикцию на своей территории в отношении каких бы то ни было преступлений международному суду, ты должен, ну, власть должна осуществлять эффективный контроль над этой территории. Но, к сожалению, пока там эффективный контроль осуществляет режим Лукашенко.
А ці варта уже, скажем так, демократичным силам Беларуси, я не ведаю, там, структурам, там, я не веду, офису, там, кабинету, может быть, координационной рады, радио уже починать неким чином рыхтоваться до от такого развития подею, может, там, я не ведаю, некие там документы рыхтовать, некие там нормативные акты подрыхтовывать загодя.
Ну, конечно. Это необходимая часть подготовки вообще всей концепции переходного периода, и можно сейчас рассматривать, какая модель лучше, изучать вопрос, насколько реально, скажем, в МУС будет возбудить дело, да, и выдать ордер на арест. либо же гибридный этот трибунал, более реальная вещь. Потому что, несмотря на то, что, например, вот даже в этот доклад Совета по правам человека, в котором говорится, упомянуто уже в конце концов, что эти части этих действий — это преступления против человечности, которые происходили на территории Беларуси, МУС же все равно будет это самостоятельно оценивать. То есть МУС не будет руководствоваться исключительно этим докладом, там ОНовским, всегда прокурор, офис прокурора оценивает у суда есть свой предел приемлемости, критерии приемлемости, да, и поэтому вполне вероятно, что суд может счесть, что вот этого вот недостаточно для уровня МУС, да, ну, это может быть. И просто вот эти варианты надо прорабатывать, конечно, сейчас, и надо определяться, либо это будет признание юрисдикции МУС, либо это будет создание гибридного трибунала, готовиться, и вообще просто это тоже важно побольше прорабатывать эту историю про международные, про преступления против человечности, потому что в этом докладе ООН, там это всего лишь, ну, упомянуто, слава богу, да, это очень важно, и там описана политика, то есть почему это именно в рамках кампании целой, развернутой государством, но это все равно очень осторожная формулировка, потому что, например, не только пытки могут попадать под эти преступления против человечности, там есть ряд составов, и вот с этим надо работать для того, чтобы иметь уже к моменту понимание того, что ты собираешься делать, по крайней мере, какой наш интерес, какое решение у новых властей.
У складанасцях міжнароднага законодаўства, звязанага з катамі, якія здзейснілі злачынства супраць чалавечнасці, нам дапамагала разабрацца юрыстка міжнародніца, кандыдатка юрыдычных навук, экспертка беларускага хельсінскага камітэта Кацярына Дзяйкала.
Мы абмеркавалі рашэнне Гаагскага трыбунала наконт выдачы ордэра на арышт Пуціна і пагутарылі пра магчымасці трыбунала над Лукашэнкам.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме «Еўразум».
Ці магчыма хакнуць рэжым Лукашэнкі? Размова з Паўлам Лібером.
Я уверен, что Лукашенко очень хочет всех переждать, да, чтобы общество все забыло, как он любит говорить, перевернуло страничку, как бы, и чем больше политических активистов будет сидеть, и чем больше люди будут забывать про то, кто сидит, за что сидит и так далее, тем больше это играет на руку Лукашенко.
Сустрэнемся пасля навіны ў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Барисовский тракт и Apple Picker записали совместный франкомовный сингл про гульню у котки-мышки. Персонаж котки проявляет агрессию у относинах до мышки, якая у свою чергу гуляет роль ахвяры. Гульня не может скончиться, потому что проигрыш обозначает только измену ролей. Гэта история про цикличность гвалту у человечих взаимоотносинах, про то, как невидовочно может быть выйти. Расповяли авторы трека. Альбом «Riddle» представили Олег Бычков «Трыа». Релиз получает у себе фанк и хип-хоп, а до того ж мае кольки цікавых фактов об себе. Например, песня «Good Day» – это первый опыт вокалистки читать рэп, а барабанная партия композиции «Groundhog Day» мае усяго каля трох пауз. Фолк-гурт «Астроуна» здзейсніў пошук русалак ва урбаністычных джунглях Мінска. У кліпе «Русалачкі» яны паяднали архаічныя беларускія спевы і сучасныя графіці. Цікавы гэткі контраст традыцыйнага і сучаснага, кажуць музыкі. Хаця Вікіпедыя кажа, што графіці гэта таксама адна з формаў старажытнага мастацтва і фальклору. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Змяніць сітуацыю, у якой Александр Лукашэнка адчувае сябе ўладаром Беларусі, а Расія спакойна будуе планы па паглынанні нашай краіны, можна. Для гэтага беларусам трэба зноў сабраць грамадзянскую супольнасць, мяркуе сузаснавальнік праекта «Новая Беларусь» і праекта «Голас» Павел Лібер.
Сваімі думкамі ён падзяліўся ў эфіры Еўрарадыё. С Паўлам пагутарыў наш рэдактар Зміцер Лукашук.
От айцішнік, вот што, на ваш погляд, можна зрабіць, каб аслабіць этот рэжым? Можна, ну, так, перафразуючы, можа быць, сабачы сэрца Булгакова, так хакнуць этую сістэму, што на лапаткі яе раскласці?
С этим пока что неплохо справляются киберпартизаны, на самом деле.
Ну, и они-то хакают, но пока что на лопатки не поклали.
Ну, потому что это долгий, сложный процесс.
Але реальный?
Я думаю, что частично реальный, частично нереальный, да, потому что все-таки белорусское государство, оно достаточно аналоговое, оно реагирует в первую очередь на физические угрозы, а не на цифровые угрозы. И, ну, то есть, как айтишник, я могу сказать, что мне там последовательность следующих правильных действий видится в построении сильного гражданского общества, в перетягивании на себя контроля над какими-то экономическими слоями в стране для того, чтобы, опять же, как я уже сказал, Лукашенко не чувствовал, что он всем повелевает. Потому что сегодня в стране он повелевает всем. Физическое пространство зачищено, там он контролирует зарплату, он контролирует там приемы, неприемы на работу. Ну, понятно, не он, а он через свой силовой аппарат. Да, то есть в таких условиях, безусловно, он находится в сильной позиции. Мы сегодня находимся в слабой позиции, потому что мы, как гражданское общество, сегодня абсолютно не сформированы. Есть куча людей, разбросанных по разным странам, есть как низовые активисты и сообщества там, внутри самой Беларуси, но при этом мы понимаем, что это все еще группа разрозненных людей, которые не действуют в направлении какой-то общей цели с каким-то нормальным ресурсом. Ну, то есть у нас нет там плана действий даже на следующие, условно говоря, 3-6 месяцев. Мы действуем абсолютно реактивно. Поэтому мне кажется, что очень большой упор нужно делать именно на то, чтобы собираться как нация, если мы хотим оставаться нацией. Потому что если мы не хотим оставаться нацией, то к 2030 году у России есть план, как сделать, чтобы мы этой нацией быть перестали. Ну, если эта бумажка правдива. А я думаю, она вполне себе правдива, ничего нового она нам как бы не сообщила.
Да, и мы тут вертаемся до темы собрать себе як нацию, отбудовать себе як нацию.
На минулых выходных у Варшаве у Хабі і Магуру прайшоў хакатон, на які сабраліся айцішнікі, маркетолагі, перакладчыкі для таго, каб зрабіць дапамогу палітвязням цікавейшай. Вось як тлумачыць сэнс мерапрыемства Павел Лібер.
Есть замечательный проект politzek.me, собственно, это у них такой сайт, любой может зайти, это проект направлен на поддержку политзаключенных, где можно писать политзаключенным письма, там есть условная там виртуальная дружба, поддержка, ну, то есть этот проект направлен на то, чтобы внимание политзаключенным уделялось, не уменьшалось, чтобы люди не забывали, что они есть, чтобы люди продолжали их поддерживать и так далее и тому подобное. Вот как раз хакатон был направлен на то, чтобы айтишники придумали, возможно, еще какие-то интересные цифровые инструменты, через которые можно было бы, опять же, поддерживать вот эту тему политзаключенных для общества. Потому что это звучит очень странно, да, то есть словосочетание интересные IT-продукты и политзаключенные в одном предложении.
Но ведаете, коли б мне 2 года тому сказали, у одним сказе будут айтишники и политзеки, и про то, як допомогчи политзневоленным и хакатон, я бы так само подумал бы, ну, айтишники, люди вогуле как бы далекие от усяго гэта, этого, и они тут некими там такими активизмом будут заниматься, а тут...
Но, видите, хакатон направлен на решение важной проблемы, да, проблемы внимания к теме политзаключенных. Мы понимаем, что любое общество не может постоянно находиться в состоянии, когда они там вот помнят, ведь там 20-й год, помнят политзаключенных, поддерживают, потому что любое общество в истории начинает жить, как бы заниматься своими делами, уходить в свои собственные проблемы, и, безусловно, тема политзаключенных начинает уходить из повестки. Собственно, проект с помощью хакатона в том числе хочет эту тему держать в повестке, поэтому это очень важная миссия. Это очень важно, потому что, опять же, я уверен, что Лукашенко очень хочет всех переждать, да, чтобы общество все забыло, как он любит говорить, перевернуло страничку, как бы, и чем больше политических активистов будет сидеть, и чем больше люди будут забывать про то, кто сидит, за что сидит и так далее, тем больше это играет на руку Лукашенко. Поэтому, безусловно, все подобные программы очень важны.
Ну, можна перачакаць, от думаць, што грамадства забудзе, калі, ну, пасадзілі, ладна, там, 10, 20, 30 тысяч чалавек, ну, яны сядзяць, і астатняе грамадства жыве сабе сваім жыццём, паступова забывае. Ну, калі рэпрэсіі кожны дзень працягваюцца, калі суды кожны дзень працягваюцца, і хочаш, не хочаш, інфармацыя про гэта ідзе, это не 37 год мінулага стагоддзя, калі там нічога не гавораць і ніхто не ведае, можа там бабка там каля пад'езда што-небудзь раскажа. Інтэрнэт, лічбавыя ўсё ж такі пляцоўкі ёсць, і як можна забыцца?
Очень просто, потому что в принципе люди как вид биологически умеют адаптироваться к любым даже очень плохим ситуациям.
Есть особливо страны, белорусы которые, каких там, да?
Да, есть страны, которые постоянно находятся в состоянии войны, там просто люди живут в таких условиях, есть страны, которые живут в условиях репрессий. И, к сожалению, да, во времени может происходить адаптация, когда... Нет, конечно же, все не забудут, но большое количество людей действительно может там переключиться на свою повестку, если они не будут видеть, что они могут что-то изменить, не будут верить, что они могут что-то изменить, им будет просто проще выключить свое сознание. Ну, потому что сейчас как бы люди, которые... Человек утром читает новости, а вечером идет к психотерапевту после прочитанных новостей. Многие люди не могут жить долго в таком состоянии. Поэтому, безусловно, Лукашенко очень надеется, что вся эта тема выйдет из повестки, и он там снова начнет свои заклики о том, чтобы ребята, давайте... Мальчики и девочки, давайте жить дружно и так далее и тому подобное. Поэтому... Как бы наша задача не дать ему это сделать, безусловно.
Наколькі ўсё ж такі была цікавасць з боку айцішнікаў да гэтага хакатона, там ёсць вот умоўна кажучы там 5-7 актывістаў нават у гэтай сферы, якія вот да трэба прасоўваць, ці гэта ўсё ж такі больш шырока і людзі сапраўды разумеюць з гэтай сферы пытання.
Нет, это гораздо более широкая аудитория, и это же вот как бы, ну, проходят периодически хакатоны, направленные на помощь там культуре, и на даже вот хакатон Новой Беларуси проходил. То есть туда постоянно собирается достаточное количество людей, команд, и очень многие хорошие решения появляются, которые потом берутся в работу. То есть это очень хорошая штука, и потому что даже маленькое доброе дело – это всегда лучше, чем его отсутствие.
Поэтому... Ну вот, умовно кажучи, сядзіць какой-нибудь айтишник где-нибудь, ну, это ж только офлайн-присутность трэба быть, ці можна...
Нет, по-моему, там онлайн можно.
Ну вот, сядзіць где-нибудь, умовно, там у Кракове, альбо где-нибудь на Кипре. И думаю, а на что мне это треба? Я как бы свою работу раблю, я принамщи не плачу податки у подтримку гэтага режима. Я уже допомагаю, а на что мне еще больше шильно в это все вникать? Как потом вечером к психотерапевту идти?
Есть очень простой ответ на это, как бы, ну, то есть, если ты уже помогаешь, уже делаешь все, что можно, но это ни к чему не приводит, значит, наверное, можно делать чего-то больше. То есть, это же как бы очень естественно, ну, то есть, мы понимаем, что мы зависли в той ситуации, в которой никто не понимает, как бы, куда двигаться дальше, и нет какой-то там понятной долгосрочной стратегии, есть какие-то там реактивные вещи и так далее. То есть в таких условиях единственным правильным выходом, опять же, с моей точки зрения, является там определение какого-то направления движения, и движение туда небольшими шагами. Это вот то, что мы пытаемся сейчас делать в своей платформе «Новая Беларусь». Мы пытаемся начать строить гражданское общество, двигаясь очень медленно. Потому что мы понимаем, что вот все попытки взять с наскоку вот эту штуку за последние там, 2 года особым успехом не увенчались. Как бы, окей, давайте попробуем делать это аккуратно. И почему мы это делаем? Потому что мы понимаем, что если до этого все попытки успехом не увенчались, и никто не знает, как делать правильно, значит, давайте делать как-то, учиться на своих ошибках и постепенно двигаться вперед итеративно. А, возможно, не с той скоростью, которая всех устраивает. Как бы. И этот айтишник скажет, что-то вы все очень медленные, где мы демократически лидеры, почему вы еще не порешали все мои проблемы, но проблема в том, что проблема этого
почему айтишника... Почему Тихановская что-нибудь там не хакнула?
Да, но проблема в том, что проблема этого айтишника является его проблемами в том числе, и он точно так же должен думать над тем, как эти проблемы решать, ничуть не меньше, чем демократические силы. А мы пытаемся, собственно, построить площадку, где можно собрать вместе всех и действительно что-то начинать уметь решать.
Удельники хакатона подлечили, что политичные изневоленные у Беларуси уже отседили больше за 2700 годов на всех. И им засталося отседять еще больше за 7000 годов.
Серед идей, представленных на хакатоне, были 3D-модель камеры на Володарце и VR-тур. Так само проект, который будет тлумачить замежникам, кто такие политвязни у Беларуси, как им допомогчи. А еще стендап про политвязня у ТикТоку.
Подробязно прочитать про их можно на нашем сайте euroradio.fm.
Это была программа «Еврозум», что дзённый информационный подкаст «Еврорадио».
Каждый день мы рассказываем про самые главные новости Беларуси и свету.
А сегодняшний выпуск скончаны.
Бережите себе.
Почуемся.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.